Мы продолжаем общение с Николаем Николаевичем Мишустиным, руководителем общественной группы при Мосгордуме по защите детей и семей от ювенальных технологий. Николай Николаевич, вот когда несколько лет назад, вот 2-3 года назад, я не помню точно, возникло активное родительское сопротивление ювенальным технологиям, в частности, создался вот комитет АРКС, я там, кстати, присутствовал в одном на первых вот заседаниях, вот, когда в Москве это все создавалось, предмет был противостояние, очень такой живой, значит, четкий. Это Форсайт-проект «Детство-2030», совершенно фашистский проект, где там говорилось об обществлении детей там в будущем, значит, там вот такие вот как бы какие-то марксистские такие вот ультра, так сказать, догмы там, ну, прямо вот антиутопия там, Замятин там, значит, Орвелл, Хаксли, значит, вот «Прекрасный новый мир», вот все там воплощалось. И возникло резкое противостояние, вроде бы, так сказать, вот в этом виде удалось отбить. Но, так сказать, ювенальные технологии с лукавой усмешечкой пошли через другие пути. И вот как сейчас, как видим, все-таки они достигают, по крайней мере, законодательно своих результатов. Какая технология должна быть против нашей технологии? То есть как мы должны, собственно говоря, на этом этапе, нынешнем этапе, противостоять этому? Как вы считаете?
Вы знаете, первая технология, она уже отработана. Там, где родители сталкивались с таким растлением, самое главное понять, что в покое нас международное сообщество не оставит. Достаточно посмотреть на Югославию, на Сирию, на Афганистан, где традиционные суверенные сообщества просто перевариваются, уничтожаются. И фактически основная цель любой горячей войны в чем заключается? В деморализации народа. У нас это деморализация достигается через средства либеральной СМИ, которые никто не может обуздать, которые стали источником разврата и пороков, и через растление детей. И они от этого не откажутся, чтобы привязать к естественным инстинктам человека всевозможные порочные пристрастия. Потому что в сферу потребительского общества, чем больше человек познает каких-то зависимостей, тем тяжелее ему от них отказаться. И поэтому они будут внедрять, и как 15 лет российское общество сопротивлялось растлению в школах, и везде, где только можно, так и сейчас оно должно, как только это появляется, сопротивляться, оказывать давление на представителей учреждения, чтобы они закрывали эту систему, потому что пока мы, родители, являемся заказчиками образования для своих детей, у нас есть право голоса. А чтобы у детей не было, как говорится, святое место пусто не бывает, вакуума, куда могла залезть эта мерзость, нужно активно прививать им наши традиционные семейные ценности и взгляды. Вторая стратегия – это сейчас во исполнение этих конвенций будут приниматься, скажем так, национальные законы.
Давайте напомним, потому что мы в прошлой передаче с вами вели речь,
да.
Это конвенция.
Вы знаете, да, после того, как наш гарант посетил съезд родительского сопротивления, получилась такая картина, что родительская общественность немножко уснула, понадеялась на президента, да, стала почивать на лаврах, а в это время подсунули вот эти два абсолютно ювенальных международных документа, которые просто насыщены всеми этими ювенальными технологиями, которые уничтожат нашу семью.
И в начале мая, которые были подписаны президентом.
Да, и которые были подсунуты, и которые были ратифицированы, да, в конце апреля нашими государственными властями. Так это факультативный протокол Конвенции о правах ребенка, касающийся торговли детьми, детской проституции, детской порнографии от 25.05.2000 года.
Значит, скажите, ведь правда у нас в Конституции ведь есть, вот в Ельцинской конституции, принятой в 93 году, как вы помните, есть положение, что в случае принятия международных соглашений, конвенций, они имеют приоритет над национальным законодательством. Такое есть положение у нас в Конституции уже?
Да, к сожалению, в нашей Конституции есть такой общепризнанный принцип, и нормы международного права и международный договор Российской Федерации являются составной частью ее правовой системы. Если международным договором не установлены иные правила, то применяются правила международного договора.
Вот я в прошлом году, по-моему, или в этом даже, не в прошлом, по-моему, сенатор Торшин поднимал вот вопрос, что, так сказать, почему у нас, по-моему, единственный он поднял, так сказать, почему у нас, собственно говоря, мы подчиняемся, у нас приоритет международного законодательства, и его никто не поддержал. Вот парадокс-то, что
да
мы...
Да нет, вы знаете, судья высшего суда Зоркин тоже вот в начале года поднимал этот вопрос о том, что ну, у нас совершенно другие реалии, другие традиции. Да. И значит, поэтому слепое копирование международного законодательства, оно для нас очень опасно.
Чудовищно.
Да, и чревато последствиями. И я бы хотел к высказываниям этих двух значит, людей добавить следующее, что в преамбуле Конституции есть такой очень важный момент. Сохраняя исторически сложившееся государственное единство. Понимаете? Вот семью тоже можно назвать некоторым единством ради целей возрождения народа, исторически сложившимся. И я думаю, что вот эти вещи, если они будут реализованы национальным законодательством, они будут противоречить не только статьям Конституции, защищающим материнство и отцовство, но и самой преамбуле нашего основного документа, а именно нарушать исторически сложившиеся традиционные устои нашего общества. Так вот, что в этом факультативном протоколе наиболее опасного? Это тоже, значит, в преамбуле за такой, есть такой момент, запрет видов традиционной практики.
Что это значит?
Вот это традиционная очень резиновая практика. Формулировка, но что касается вот этих стандартов, здесь прямо предписано, что традиционные виды практики – это в том числе и обрезание.
Ну, обрезание – это не российские обычаи, допустим, ну, хотя мусульмане
есть
практикуют.
Мусульманские,
да. То есть попробуйте пойти и запретить как бы мусульманам обрезание,
да.
Посмотрим,
это
что будет.
Прямо прописано здесь, это есть расшифровка традиционная. А также Всемирная организация здравоохранения к традиционной, негативной традиционной практике, скажем так, относит воздержание ребенка в пище. Если ребенок до 18 лет начнет поститься.
Пост, то есть.
Да, пост. То есть это тоже традиционный вид.
Ну да, традиционно в ювенальные еще технологии входит там малейшее принуждение, так сказать, к труду, да, там
да.
Малейшее наказание в виде лишения его возможности там, ну да, и так далее, так далее.
Да,
там,
и
любых
вот,
возможностей.
Ну вот как раз в этом факультативном протоколе и запрещена такая норма, что запрет любого труда для ребенка. Ну, извините меня, спорт – это какой труд?
Понимаете? Ну, тут можно все что угодно под это
подвести. Да, это все можно. А так как это резиновая рамочная терминология, под нее можно подогнать все что угодно. Собственно говоря, так и действует.
А вам не приходит в голову, что вот еще как бы дополнительная цель вот такого рода закона, ну, вот такого рода соглашений и то, что пытаются нам внедрить, что как дополнительное, что это просто, ну не знаю, побуждение людей к бунту, к недовольству, так сказать. То есть, грубо говоря, так, понятно, что когда ты внедряешь, как клином входишь в общество, которое это не приемлет, да, ну, Путин же сказал, вот в Голландии выступая, что попробуйте внедрить там в браке, там, так сказать, между содомитами где-то на Кавказе, там люди возьмутся за оружие, да. Так вот нам подсовывают вот такие вещи. Может быть, они рассчитывают на то, чтобы, так сказать, посеять здесь бурю?
Основная цель любой горячей войны – это деморализация народа, его покорение, его разложение. И вот эту основную цель по деморализации народа, она осуществляется за две стратегии. Через дебилизацию детей в школах, их моральное растление и разложение, и через необузданные средства массовой информации. Ведь сколько мы ставим вопрос уже неоднократно, невозможно включить телевизор, такая ужасная реклама. Невозможно выйти на улицу, там такие висят плакаты, остановите это.
Это за 20 лет это общая никто... среда. Это общая среда.
Да, так вот, искажая эту среду, они на самом деле искажают как бы менталитет нашего народа. И вот недавно мы столкнулись с тем, что вот театр Гоголя был фактически ликвидирован, переделан в Гоголь-центр, и там стали ставиться постановки интимные с использованием детей. А есть московский закон об опеке, попечительстве, патронажу, который запрещает использование детей без разрешения родителей во всех этих постановках. То есть можно говорить о том, что на рынке тщеславия уже выросло некое поколение родителей, абсолютно деморализованных, дезориентированных телевидением в этом плане. А что будет с нашими детьми, если им эту гадость начнут преподавать в школах? Так вот, самое страшное, что вот этот факультативный протокол, вот я вернусь к статье 3, да, он прямо предписывает, что государства-участники принимают все надлежащие правовые и административные меры в целях обеспечения того, чтобы все лица, имеющие отношение к усыновлению ребенка, действовали в соответствии с положением применимых международно-правовых актов. То есть международно-правовые акты подразумевают возможность усыновления детей в однополой семье. В соответствии с этим протоколом наша страна обязана будет делать то же самое.
Хотя раздались же голоса, собственно, после принятия во Франции вот этого известного закона, что давайте мы продлим как бы запрет усыновления от Америки и на такие страны, как Франция.
Да,
но пока как бы движения вот, нету. Да, да, на тот бы. Момент, как мы снимаем
и, наверное,
передачу,
то, как быстро по крайней мере, эти нет. применялись документы, можно судить о том, что насколько как бы они торопятся в
они
нашу
торопятся.
Правовую систему вдавить вот эти вот... Ну, самое, наверное, ужасное в этом плане, что в это, опять же, вот я вернусь к протоколу, здесь прямо предусмотрено, что все эти органы, которые осуществляют изъятие детей, они, их деятельность должна быть абсолютно конфиденциальной и неприкосновенной. Это, извините, на уровне депутатской неприкосновенности.
То есть они комиссарскую структуру какую-то нам вводят, вот эту, которая будет, так сказать, действовать экстерриториально, скажем так.
Да, и в этих же конвенциях предусмотрено, что эти структуры должны быть абсолютно независимы от местных органов власти. И вот вы знаете, здесь вот социальный контроль действует, я вам покажу картинку, да? Это белые воронки, которые уже колесят по Москве, и готовы изъять ребенка по любому анонимному доносу. Вот эти органы будут также абсолютно конфиденциально действовать, ну, и абсолютно неприкосновенно, как это сейчас происходит на Западе после реализации. Если сейчас они начали получать в некоторых регионах родительский отпор, когда люди ложатся под колеса, там перекрывают дороги, до 9 этажа приходят, не дают детей вынести. Ну, уже начали самоорганизовываться, понимая, что, извините меня, отнимают ребенка, чтобы его куда-то передать в другую семью. Но вот они все говорят, я привожу пример, приоритет прав ребенка, приоритет прав ребенка. Ну, какое же это лукавство? Никто из них не может назвать ни одного ребенка, которого по его желанию потом вернули бы к его кровным биологическим родителям после изъятия.
То есть таких примеров нету просто?
Нет у нас. То есть если вынесено решение суда, потом ребенок в детском доме, подвергшись дичайшему насилию, вдруг изъявил желание вернуться домой в семью, нет таких. Смотрите. То есть это очень односторонняя система формируется.
Получается, что вот эта технология как бы князя мира сего, она всегда двойственная. Вот смотрите, с одной стороны получается, что внедряется, поощряется педофилия и проституция, они, так сказать, через средства массовой информации, они поощряются, будем говорить прямо, да? А с другой стороны, так сказать, поощряется и раздувается страх перед ними, да? Перед той же педофилией, и со стороны ювенальной юстиции заходит, то есть вилка сходится, так сказать, конечная цель – это разразнение семьи, раздробление.
Атомизация семьи.
Атомизация. В итоге, так сказать, соответственно, ну, поскольку педофилия идет, значит, проституция идет, гомосексуализм, то есть это, ну, депопуляция конечная, да. Итог получается. Да. Да? То есть, да. Любыми путями, так или иначе, так сказать, но чтобы народу было меньше.
Да, с любой стороны.
Это и есть конечная цель. Или
вы
нет?
Знаете, в 93-м году в Рио-де-Жанейро были подписаны конвенции устойчивого развития. Вот эти конвенции устойчивого развития, они все подразумевают нулевой демографический рост для развивающих стран, откуда страны золотого миллиарда качают ресурсы. То есть они не заинтересованы в том, чтобы появлялись лишние рты, которые бы ограничивали, скажем, их потребление ресурсов, либо делали их дороже. И вот как раз в реализации этих концепций устойчивого развития и реализуются все эти программы по депопуляции народов в развивающих странах. И запускаются под благовидным предлогом защиты детства. То есть фактически ювенальные технологии – это технологии уничтожения семьи.
И депопуляции.
И возникает другой вопрос. Чиновники все у нас приватизируют, в смысле все отдают, все на приватизацию. А здесь приняли ряд конвенций, там, включая Гаагскую, и всех детей у нас резко национализируют. И родительское, естественное, кровное, биологическое право их защиты трансформируют в права опеки и отчуждают. Ради чего?
Смотрите, давайте все-таки посмотрим с другой стороны, ради, так сказать, справедливости. Вот я читаю, когда, ну, готовился с вами, естественно, читал и до этого. Вот некоторые люди, работающие социальным патронатом, кстати, среди них есть и люди, которые сами себя называют православными, говорят антиювенальному движению: вот вы вместе с водой хотите выплеснуть и ребенка. Мол, не только же об отборе идет речь, а в частности там, о защите действительно там, сложных семей, действительно плохих семей, я имею в виду действительно семей, ну скажем так, алкоголиков, там, наркоманов, там, выбрасывают дети из балкона, там, рубят топором. Ведь это же все происходит, как с этим быть? Вот, мол, а вы отрицаете полностью социальный патронат, так сказать, и вот как быть вот с этими, защитой детей вот в этом случае?
Вы знаете, после революции и после Великой Отечественной войны нам достались миллионы детей безнадзорных и беспризорных, где вообще даже многие родители были уничтожены. И с помощью ни одного ребенка не усыновили, не продали за границу. Всех вырастили, подняли, выиграли Великую мировую Отечественную войну, победили этого ювенала Гитлера. И после войны, опять же, на этих беспризорников страна поднялась до космических высот. Почему? На наших, за счет наших традиционных духовно-нравственных ценностей, их синергетического потенциала. И у нас есть своя альтернативная система, созданная педагогом Макаренко, по абсолютной социализации через трудовое воспитание всех этих детей-сирот и привитию им каких-то укладов выживания.
Но это детдома, вы
нас,
говорите, да?
Да нет, там было очень много форм.
Ну, коммуны там по-разному они назывались.
Да, там. Да, у нас единственная страна, где есть совершенно другой альтернативный опыт. И как раз этот опыт по ресоциализации на наших традиционных исторических основах.
У церкви есть опыт огромной работы с приютами, с детскими, так сказать, и с кадетскими училищами, кстати говоря.
Вот вы сказали очень хороший момент. Понимаете, ведь у нас всегда, условно говоря, приход со священником, с батюшком был заместителем кровного отца, если вдруг он на войне погибал, еще куда-то. Что у нас эта система отработана веками, и вся община строила молодой семье дом, помогала, институт крестных, скажем так, замещающих
родителей. Ну да, хотя сейчас это многие формально, к сожалению, воспринимают абсолютно.
Ну, вы знаете, хорошо, что он сохранился, и у нас есть колоссальный потенциал, который можно использовать для развития социализации. Но здесь проблема-то гораздо глубже, как вы правильно отметили. Откуда появляются эти родители, которые не могут быть родителями? Одну часть вопроса мы озвучили. Это проблема, связанная с тем, что наши средства массовой информации не воспитывают высоконравственных, культурных, семейных людей.
Разлагают.
А разлагают, да. Разворачивают, расливают. Вторая проблема. В 1953 году совершенно волюнтаристски была объединена школа. Если мальчики и девочки учились
раздельно,
смысл в чем? Что нравственность, она, извините меня, продукт воспитания, а с рождения человеку не дается. И поэтому шло до этого очень сильное сюжетно-ролевое воспитание, когда мальчики воспитывались в отдельных классах по мужскому типу, сильными, ответственными отцами, защитники семьи, защитниками отечества, защитниками традиций. А девочки выращивались будущими матерями, хранительницами домашнего семейного очага. И именно это сохраняло высокий духовно-нравственный потенциал в нашем обществе. Но в 1953 году, после того, как я говорю, поколение победителей пошло в школу, мальчики были с таким героическим духом, что учителя, в основном женщины, не могли с ними справиться. И они начали бежать из школы. Чтобы хоть как-то задержать учителей, было принято решение объединить. И что произошло? Вот эти девочки, которые по биологическому возрасту на 2-3 года опережают мальчиков до совершеннолетия, они этих мальчиков растворили и подавили. И дальше пошла страшная тенденция. Это лидерство,
оттуда еще, да, как бы,
феминизация девочек в наших школах и инфантилизация мальчика. Который мальчик, приходя в школу, в этот общий класс, девочки-выскочки, и он задумается, либо он становится послушным и покладистым, и его, извините меня, не понимает своей социальной роли, значит, либо он становится каким-то дебоширом, значит, не вписывается в эту систему, и тюрьма по нему плачет. И в итоге мальчики стали попадаться в атмосферу женского лидерства, значит, девочки становились лидерами, сначала конкуренция за парту, потом эта конкуренция перешла в семью, потом эта конкуренция перешла в политику, и вот вроде самые близкие люди, да, даже в семье, пытаются нас разодрать. Мужа с женой, теперь детей с родителями, через вот это уравнивание прав. И вот эта проблема, она еще закончилась другой бедой, что у мальчиков разошлось их сюжетно-ролевое поведение, скажем так, с тем природным задатком. В итоге инфантильные мальчики, не чувствуя свою ответственность, они начали спиваться. Они не смогли быть добытчиками ресурсов для семьи. Они, извините меня, начали задумывать, ну, как родилось это явление, как нетрадиционная ориентация. То есть вот это вот искажение социальных ролей, оно и привело к тому, что фактически семья, вроде бы формально она есть, а по существу укреплением семьи государства не занимаются. И десятилетия предыдущих ошибок, они как раз, к сожалению, и создают эту проблему.
Ошибки ли это, или действительно, так сказать, вот эти мины замедленного действия были заложены еще при Хрущеве?
Вы знаете, мины замедленного действия были заложены еще раньше. Ведь то, что сейчас вот Конвенция Совета Европы по защите детей от сексуальных злоупотреблений, после революции Троцким были созданы школы, скажем так, секс-просвета, и которые просуществовали в нашей стране, где детей... над детьми ставились эти опыты, им прививалась вот эта вот модель упрощенных, скажем так, удовлетворение потребностей, когда дети тоже попытка была обобщить о государстве детей, что родители только их рождают, а воспитывать не имеют права. Ну, Сталин это все дело прекратил. Нет. То есть, на самом деле, 100 лет назад мы этот опыт уже негативно проходили.
Скажите, а дайте совет конкретный вот в школе, например. Вот внедряется ювенальный... В чем? Люди же не знают, допустим, не все смотрят передачи, не у всех есть интернет. Вот вызывают, допустим, очень часто, я слышу, и у нас в школе там вот... Какой-то возникает психолог, вдруг какие-то обязательные беседы с психологом. Да. Что это такое? Идти, не идти?
Вы знаете, даю всем совет. В школах с вас требуют согласия на сбор, обработку персональных данных, информации, сведений. Не подписывайте этих согласий. Тогда никто без вашего ведома вашему ребенку не сможет сделать прививку, которая закончится негативными последствиями для его здоровья. И ни один психолог с вашим ребенком не сможет проводить какую-то работу. Потому что вот эти конвенции прямо предусматривают всю сферу образования, детского отдыха, медицинских учреждений, детских садов полностью подчинять реализации цели этой конвенции. И проводить в том числе конфиденциальные опросы с детьми, не ставя в известность об этих родителей. И на самом деле, вот как показывает опыт, несколько раз были попытки, все психологи, которые действуют в Москве, по крайней мере, они находятся в двойном подчинении. И вот у меня здесь был типовой договор с детским садом, там есть пункт 12.1.15, который прямо предусматривает, что в случае нарушения прав ребенка, скажем так, сразу сообщать должны люди, которые об этом узнали, во все соответствующие инстанции. Вот я вам приведу пример. Тут обратились ко мне, что отправили детей, значит, сняли с уроков психологи и заставили на железнодорожной станции раздавать вот эти вот листовки, где телефоны для доносов, куда звонить в случае нарушения прав детей. Но самое интересное, когда родители прочитали, в чем же они провинились, да? И за что их нужно угнетать, за что детей нужно изымать, карать. И вот здесь вот прямо написано. Семьи, образ жизни которых не вызывает беспокойства и нареканий со стороны общественности, однако ценностные установки и поведение родителей в них резко расходятся с общечеловеческими моральными ценностями. Это абсолютное растление, развращение права однополых семей на усыновление. То есть вот это все общечеловеческие моральные ценности. Если вы, родители, будете против, ваши семьи будут уничтожать. Детей будут забирать и передавать в детские учреждения, где они будут ускоренно проходить все эти курсы, включая секс-просвет и так далее.
Ну, Николай Николаевич, я думаю, что надо, конечно, нам, естественно, быть начеку и, в общем, противостоять с Божьей помощью, но, как говорится, на Бога надеюсь и сам не плашай, то есть нужно всегда быть начеку, смотреть. Мы обязательно продолжим дальше еще встречу с вами и продолжим эту тему, потому что она волнует многих. Спасибо.